Продолжаем наш эфир. Программа «Особый акцент». В студии я, Толобек Рускулов. Я нахожусь на полях форума «Точка роста», который проходит в Горно-Алтайске. И в нашей импровизированной студии находится председатель движения «Союз», политический эксперт Сергей Лущ, Минск, Беларусь. Приветствую, Сергей.
Приветствую вас.
Ну, я бы хотел для начала пару слов о форуме, который сегодня проходит. Ну, а потом мы, наверное, обсудим более концептуальный вопрос. Почему же все-таки евразийское пространство время от времени трясет и происходят конфликты разного рода? Ну, давайте мы сначала о форуме.
Да. Безусловно, наверное, точки роста, вот как форум, ну, его название само, в общем-то, говорит за себя. Это квинтэссенция, главная его идея. Точки роста, потому что Евразия сегодня – это пространство возможностей. Это колоссальный потенциал, который, в общем-то, сокрыт. И одна из задач, наверное, этого проекта, этого направления – это привлечь и вовлечь как можно большее количество молодых людей в процессы интеграционные, в процессы строительства нового Евразийского союза, большой Евразии. Потому что есть некое, наверное, представление не всегда... Где-то инфантильные у молодых людей, где-то нет понимания, поэтому площадка так сконцентрирована, я, можно сказать, один из идейных вдохновителей ее. Это площадка мультипликативная, которая имеет и большую экспертную составляющую, но в первую очередь ориентирована она на молодежь, чтобы людей, молодых людей, интересующихся международной повесткой, проблематикой НКО или работающих уже в общественных организациях, создающих свои собственные проекты международные в сфере там, бизнеса, журналистики, там, СМИ, или, может быть, это может быть какие-то политические истории, тем не менее, дать возможность, первое, получить объективную картину о том, каким потенциалом, какими возможностями обладает наше с вами пространство, мультикультурное, мультинациональное, разнообразное, и вот выявить и обозначить, выкристаллизовать эти точки роста. А точки роста – это в первую очередь те самые акторы, которыми становятся здесь, на этой площадке.
Я просто поясню нашим радиослушателям, что форум «Точки роста» проходил и в Кыргызстане, и в Беларуси, и в Армении, ну и теперь вот в Российской Федерации на Горном Алтае.
Да, это очень важно, что мы затрагиваем и погружаемся таким образом в разные регионы, понимаем их проблематику, специфику, культурные особенности. Ведь во многом наши проблемы на постсоветском пространстве связаны, кстати, с разрывом коммуникаций. И даже этот проект сегодня ее, в общем-то, восстанавливает. У нас очень стереотипное мышление, и эти стереотипы во многом. Восприятие друг друга, политическое понимание, да, процессов, которые сегодня идут, оно во многом лежит в руках, скажем так, стереотипов, которые нам навязаны извне.
Ну вот, кстати, про стереотипы, которые навязаны извне. Не секрет, что информационное поле, общественное поле, да, вот вы затронули тему НКО или НПО, если говорить про Кыргызстан, да, они очень активно работают. И большинство из них – это организации, которые получают финансирование извне. Так называемые, если говорить по российскими терминами, так называемые иноагенты.
Иностранный агент, конечно. Это большая проблема. Прекрасно представляю, погружен в эту историю. Поскольку в 2020 году в Беларуси вот эта попытка неудавшегося государственного переворота выявила хорошо скоординированную, организованную сеть. Не только некоммерческих организаций и проектов, которые вообще разнонаправлены. И внешне, и, в общем-то, никак друг с другом вроде бы не ассоциированы. Начиная от защиты птиц и заканчивая действительно какими-то культурерскими или даже политическими инициативами. Аналитические центры, диалоговые площадки и так далее. И, в общем-то, эта сеть ни для кого не секрет, что сегодня огромные средства из-за рубежа вливаются, в том числе в Среднюю Азию, в том числе в наших партнеров по Евразийскому Союзу. Да? И в Беларуси мы достаточно, скажу, что, наверное, не утонченно подошли, но действенно к этому вопросу, потому что ликвидированы на сегодняшний день эти структуры. эти некоммерческие организации. Uh-huh. Ужесточен порядок финансирования средств из-за рубежа. Это именно действительно цели получения вот этих грантовых средств должны быть четко регламентированы.
Ну вот, по поводу радикального такого подхода мы, наверное, поговорим попозже. Сейчас я бы хотел поговорить про технологии, которые использует Запад для того, чтобы атомизировать наше общество, атомизировать наши социумы, разделить нас. Вам, наверное, как никому это известно.
Ну, опять же говорю, да, тема близка и понятна, поскольку всегда будут использоваться, в первую очередь, местные, региональные противоречия, религиозные противоречия, языковые вопросы. Языковой вопрос, со всем этим мы всегда сталкивались. Всегда будет эксплуатироваться национализм. Uh-huh. Именно и национализм как инструмент будет использоваться. Никто, и внешний бенефициар, никогда не будет заинтересован в развитии национального какого-то самосведомости или суверенитета. Всегда стоит цель и задача, применяя там когнитивные технологии, там политтехнологические какие-то приемы, uh-huh. или выстраивание сети влияния на самом деле у вас там в стране. Вот. Никогда не ставит цель или задачи помогать вам. Они обычно речь идет о том, чтобы передать мягкой в той или иной форме вашу страну под внешнее управление, получить доступ к ключевым ресурсным центрам и ресурсным хабам, в общем-то, чем богаты, да, ключевым предприятиям, ключевым заводам, и встроить в вас какую-то глобальную модель. А применяться будет точно так же. Будет выстроена сеть НКО, независимые, квази-независимые медиа и СМИ, которые будут...
Так называемые гражданские правозащитники.
Гражданское общество, правозащитники. Но мы прекрасно знаем, как они работают, потому что эта история всегда была максимально лицемерная. Когда сегодня по всему периметру бывшего Советского Союза, да, бывшей нашей союзной республики, сколько политических заключенных на сегодняшний день за свою позицию. Журналисты, кстати, вашего информационного агентства, в том числе, да. подверглись же арестам за свою гражданскую позицию. К сожалению, мы в таком времени находимся, в таком моменте, что вот эти процедуры, да и вообще институт международных отношений полностью сегодня девальвирован. Не работают эти механизмы. Ялтинско-Потсдамский консенсус, который был заложен еще после Великой Отечественной войны, на сегодняшний день не работает, не функционирует. Организации международные, такие как Организация Объединенных Наций, сегодня показывают свою полную несостоятельность. Невозможно. Мы понимаем, что это инструменты, которые используют наши с вами политические оппоненты, по-хорошему, на сегодняшний день это враги. И мы, вступая в такой период политической турбулентности, мирового переустройства, мы же прекрасно понимаем, о чем сегодня идет речь. Это не война сегодня там на Украине идет. Это один из, скажем так, фрагментов глобального конфликта по переделу сфер влияния и по выстраиванию новой конфигурации международных отношений, международной безопасности. И здесь Российская Федерация играет, конечно, огромную колоссальную роль на пространстве Евразии. Точно так же, как выкристаллизовывается такой мощный центр, как Китай. Мы видим, как насколько сдает свои позиции, пускай и постепенно, но... Тенденция и тренд этот очень четкий, да, трансатлантический блок союзный. Вот. Поэтому и это в том числе и такая методика. Нам всегда нужна будет маленькая победоносная война. Где разжечь? Завтра это будет Казахстан. Там, не дай бог, конечно, никому не хочу этого пожелать, но послезавтра это может быть Киргизия. Uh-huh. Это может, я не исключаю абсолютно, стой напряжение. Армения уже. Так Карабахский конфликт именно с точки зрения политтехнологии используется. На противопоставлении Россия не пришла на помощь. Хотя это, в общем-то...
Прошу прощения, я хочу поделиться своими измышлениями по этому поводу. В те дни, когда произошло обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией, проходил саммит C5+1, то есть, который проходил на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, и президент США Байден встречался с президентами стран Центральной Азии. Я так понимаю, что не случайно именно во время этого конфликта проходила эта встреча. Возможно, что даже была озвучена какая-то, ну, конечно, не напрямую, а вот смотрите, что там творится, вы же не хотите получить ровно такую же ситуацию, как в Нагорном Карабахе.
Таким образом мог быть послан такой достаточно яркий, сильный сигнал. Uh-huh. Вот, а вопрос, ну, Карабах, конечно, это сложный, замороженный конфликт и постсоветский, и здесь я, наверное,
Я просто напомню, что он в 90-е годы был начат.
Ну, после развала, в общем-то, Советского Союза, постсоветское пространство расцвело такими национальными конфликтами, и все глубинные противоречия, с которыми когда-то не сумела справиться коммунистическая партия и, наверное, советская номенклатура, идеология, они вот расцвели буйным светом. И самые яркие примеры мы видели с вами, там, в том числе и в Прибалтике. А сегодня мы видим это в современной Украине, это и Карабахский конфликт. Тем не менее, это не отменяет того, что, первое, никто не хочет себе выстраивать и выращивать глобального конкурента. Если кто-то думает, что сегодня нас вот так просто отпустят, дадут развиваться там евразийской инициативе, да, и новой точке, вот точке роста, точке развития, новому полюсу силы, то, конечно, это инфантильное представление о современной политической ситуации. Будут использованы в том числе все, в тот ворох конфликтов и противоречий, который был использован в свое время там, в Республике Беларусь. Мы в самых худших отношениях с Российской Федерацией мы не находились никогда, как в 2020 году. Но лидерам очень важно сегодня возрастает роль лидеров. Как бы кто ни говорил, говорят про эффективных менеджеров, но политики в том числе, да, профессионалов. Тем не менее, без политической воли, без воли и готовности принять в том числе жесткие какие-то решения, этого не произойдет. Это будет играть как в нашу сторону, да, так и на дезинтеграцию, конечно. Но сегодня именно роль лидеров, именно роль политических вождей возрастает стократ. Потому что и сегодня Владимир Путин, и Александр Лукашенко демонстрируют железную политическую волю. Несмотря на все противоречия, им хватило политической мудрости и дальновидности. Мы же боремся сегодня за выживание. Это экзистенциальный вопрос. И они это прекрасно понимают, как опытные политики. И чем быстрее это сознание придет к нашим друзьям, нашим партнерам, когда мы сможем все-таки переступить немножечко черту, да, какого-то, может быть, национального, не знаю, скорее это инспирировано вот это все национализмом каким-то, но немножко переступить через свой индивидуализм, посмотреть со стороны и подумать все-таки о картине будущего, о перспективе, которая нас ждет.
Прошу прощения, я просто напомню нашим радиослушателям, что мы не раз говорили об этом в наших эфирах, что есть такая концепция, которая называется «петля анаконды». Я напомню, что ее разработал Бзержинский, да, и согласно этой концепции, петля анаконды натягивается вокруг России по линии Прибалтика, Беларусь, Южный Кавказ и Центральная Азия. Если в этих точках появляется напряжение, какая-то конфликтная ситуация, то, соответственно, это сильно влияет на внутрироссийскую политику, то есть на ситуацию, ну и так далее. Это один из инструментов давления. Давайте, наверное, разберем. Вот вы уже второй раз говорите о том, что был конфликт и потенциал, и так называемая попытка, да, оранжевой революции в Беларуси. Вспомним Кавказ, да, ну, в частности, Азербайджан, Армения. Вспомним крымско-таджикский конфликт. Вспомним январские события в Казахстане и так далее. Я так понимаю, что это все звенья одной цепи.
Не хочу сильно упрощать, но в целом вот поддержу действительно этот тезис, поскольку если мы проследим динамику конфликтов их периодичность, то, в общем-то, Украина – это как апофеоз. Мы же знаем, какие события происходили в Казахстане буквально недавно.
Да.
И нужно было вмешательство ОДКБ, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы знаем, какие этому предшествовали события в Киргизии.
Да.
Тоже. Не без кровопролития, к сожалению. Да? Это же серьезно очень. Попытки дестабилизировать ситуацию на периметре, на фронтирных таких точках, точках пересечения интересов, точках экономического, что самое главное, точках транзита экономического, всегда они будут, конечно, прекращаться. Как стояла, так и будет стоять задача, сформулированная еще политическими кругами англосаксонскими и в период там 20 века, отрезать Россию от моря, от выхода к океану, приуменьшить, снизить ее экономическое влияние. И поэтому, конечно, будут использованы и фронтированные точные зоны. Когда мы сегодня говорим о развороте на восток, что это, кто здесь наши главные партнеры? Конечно, это Киргизия, Казахстан. С кем у нас понятная, выстроенная и в правовом отношении, и в экономическом отношении система. Культурно-гуманитарное сотрудничество. Вот это отлаженная работа. Сегодня будут делать, применять все возможности, ну, чтобы, в общем-то, этого не происходило. Чтобы снизить и товарооборот. Чтобы на фоне локальных конфликтов, да просто дестабилизации внутренней или внешней, неважно, что может, будет использована любая, в общем-то, причина. Даже нам и может она показаться и иррациональной на сегодняшний день. А на самом деле будет преследоваться очень четкий экономический интерес, очень прагматичный будет подход использован. Ну, он используется, в общем-то, сегодня. Сегодня, ну, как яркий пример, вот возвращаясь там, к Армении, да, вот это там противостояние, и ведь идет на противопоставлении все. На противопоставление сегодня Армении своим союзникам по Евразийскому там, союзу, там, России, там, Белоруссии.
Но это политтехнологии.
Безусловно. Потому что ну, есть разница, есть политическая элита, есть армяне, армянский народ. Да, граждане Армении, есть граждане там, Карабахской непризнанной республики, непризнанной, к сожалению, даже Армении. Вот. Но в руках умелых политтехнологов это будет, это заиграло новыми красками, и сегодня это еще одна почва, еще один такой звонок, не то что тревожный, а красный сигнал, красная линия, да, и нашим лидерам, и нашим в том числе службам безопасности, наверное, потому что там, где тонко, там рвется. Там не избежать провокаций. Сегодня очень сложная обстановка у нас на западном фронтире. Беларусь сегодня фронтирное государство. Мы поддерживаем там и цели, и задачи специальной военной операции, оказываем этому содействие, хотя напрямую не участвуем в общем-то, в конфликте, в боевых действиях. Вот. Но очень тревожная ситуация на белорусской границе. Это и постоянные, ежедневные провокации.
Со стороны Польши.
Со стороны Польши, со стороны Украины, со стороны Прибалтики. Мы знаем, какие учения сегодня проходят. Проходят учения наступательного характера. Стягиваются к границам Республики Беларусь наступательные виды вооружений. Вот, готовятся террористические группы. И вот буквально неделю назад такая ячейка была вскрыта. Это было три группы организованные, которые готовили теракты к значимым датам, мемориальным там, мероприятиям. В частности, 17 сентября, День народного единства Республики Беларусь. Это молодой, но уже очень зрелый праздник воссоединения Западной и Восточной Беларуси, избавления, в общем-то, от польской оккупации. И сегодня мы, как никто другой, ну, ощущаем вот эту острее, напряженность вот. Вроде внешне ничего не изменилось. Все те же партнеры, так называемые, все те же, в общем-то, враги. Но мы понимаем, что мир как будто замер в ожидании какого-то некого тектонического сдвига. И эта тревожность, наверное, передается на всех уровнях. От уровня политического руководства до простого гражданина и человека. И я надеюсь, что всему нашему евразийскому пространству, руководству наших стран, элитам, политическим, экономическим, хватит дальновидности и политической мудрости сегодня принять правильные решения, наоборот, сплотиться, создать действительно пространство равных условий, равных возможностей, основанное на ценностях там, социальной справедливости и солидарности. И вступить, наверное, в новое мироустройство, занять там достойную роль свободных людей, которые достойны своего будущего, развивать свои национальные отношения, беречь суверенитет своих стран, свою культуру, сберегать традиции своего народа, а не стать вот этой множителем на ноль, частью серой биомассы и потребителей. Вот сегодня, наверное, выбор для нас стоит именно такой. Я надеюсь, что руководство, какие бы ни были сложные сегодня условия, Беларусь и Россия очень ясно и четко демонстрируют, что мы можем преодолеть любые сложности, любые экономические санкции. Мы выйти на трек там, импортозамещения, не то что изобрести, восстановить те технологии, которые у нас были, производственные цепочки, обеспечить должный уровень общественного благосостояния при этих сложных условиях, в условиях там, глобальной войны. И поэтому, надеюсь, все, ну, хочу послать такой месседж в эту аудиторию. Нам хватит мудрости, политической дальновидности, чтобы избежать большой войны, а наоборот, в этих нелегких условиях всегда ориентироваться на какой-то наш общий евразийский образ будущего.
Вот вы знаете, вы сейчас сказали про глобальную войну, но в теории войны есть так называемых 6 секций, да? И сегодня мы, как заявляют эксперты, сегодня мы находимся в основном на 3-й и 4-й стадии. Это информационная война и экономическая война. Горячий военный конфликт – это уже 6-я стадия, то есть самая последняя стадия войны. Так называемые прокси-войны. Они ведутся разной интенсивностью на всем постсоветском пространстве. Возьмем то, о чем вы сейчас упомянули, Польша, Беларусь. Возьмем в горячей фазе конфликт Украина-Россия. Возьмем горячий конфликт Азербайджан-Армения. Возьмем, так скажем, то затухающий, то возникающий конфликт Кыргызстана и Таджикистана, да? Возьмем январские события в Казахстане. Это все говорит о том, что мы, ну так скажем, знаете, как на топком болоте. А если мы будем одной площадкой, то тогда тем силам, которые хотят дестабилизировать нас, не получится это сделать.
Да, безусловно, именно про это я и говорю, и именно поэтому апеллирую к политическому руководству наших стран, потому что, еще раз говорю, возрастает роль национальных лидеров, возрастает, и запрос в обществе такой уже сформирован, ясный, четкий.
Хорошо, а как противостоять так называемым западным технологиям, которые развивают вот эту конфликтную ситуацию?
Ну, во-первых, как минимум, наверное, не пускать и не давать возможности в своих странах, с точки зрения даже законодательства, развивать иностранные сети, аффилированные с разведкой зарубежных. Это факт, это все, я говорю, основываясь на подтвержденных фактах.
Вы про Некста?
Не только. Это сотни проектов, которые были посеяны.
Ну, у нас в Кыргызстане Некста слышали, да?
Да, ну, его слышали на всем постсоветском пространстве. Это вообще-то этот канал и эта группа. Она должна была быть своеобразным тараном потом на постсоветском пространстве в России. Вот если мы уже говорили, да, про динамику, последовательность вдруг какую-то этих конфликтов. Все по очереди, я придерживаюсь такой, это мое личное субъективное мнение. Я придерживаюсь того, что именно должен быть был вспыхнуть конфликт разной степени интенсивности в Кыргызстане, должен был вспыхнуть конфликт в Казахстане на фоне вот выборов, смены политического руководства.
Трансфера власти.
Да, трансфера власти. Это такой разной степени интенсивности. Там тоже куча противоречий. Это и север-юг, это сама внутренняя система, жузы, клановость, определенные особенности национальности, присущие только политической системе, допустим, Казахстана, на которых можно играть на этих противоречиях. Всегда кто-то будет чем-то, наверное, недоволен, тут никому не угодишь. Тем не менее, и вот апофеозом этому должен был стать вишенкой на торте, что цветная революция, государственный переворот в 20-м году в Республике Беларусь, угу. И уже Беларусь была бы плацдармом для наступательной операции.
Как сегодня Украина.
На Россию. Абсолютно верно. В этом никаких сомнений нет. Потому что и даже сегодня эти мысли не оставляют наших западных оппонентов. Они сегодня готовят, например, на территории Польши, на территории Украины, да, как бы добровольческие батальоны. На самом деле будет осуществлено следующее. Операции, кстати, это можно проследить, в том числе эти заходы на постсоветском пространстве, ну, как в качестве неких провокаций, базовый шаблон. Будет медийная группа вот этих так называемых добровольцев, а на самом деле под их флагами зайдут на территорию, готовятся к заходу на территорию Республики Беларусь силы специальных операций, и спецназ, там, Польши, НАТО. Неважно, это будет ЧВК или это будут национальные вооруженные силы. Сам факт, что это будет аннексия, оккупация.
Знаете, мне это напомнило 35-й год. Германия, когда штурмовики НСДПА, да, маршировали по Германии вроде с благовидными предлогами и так далее, а потом превратились, как говорится, в такую мощную силу.
Удивительно, да? А, кстати, тут ответ достаточно простой, почему вот, в общем-то, ничто не вечное, да? И технология...
Нет, ну, технология отработана,
технология одна и та же. А кто был на службе Запада последние 70 лет, кто работал? Те самые реабилитированные нацистские преступники, победы Советского Союза. Не закончилось для многих трибуналом и Нюрнбергом. Нет, многие из них нашли свое место в работе ЦРУ, работе с национальными, как это с бандеровцами происходит. Сегодня мы это видим. Когда канадский парламент рукоплещет нацистскому преступнику, тот же Васюра, который сжигал Хатынь и остался безнаказанным, его не выдало нам канадское правительство. И таких проектов, конечно, огромное множество и противоречия. Это будет, эти треки будут, это на всех уровнях происходит. Это и культура, это и наука, это, естественно, сфера высоких смыслов, сфера идеологии.
Ну, вы, когда говорите об этом, можно ли сказать, что в том же Казахстане или в Кыргызстане такой сценарий возможен?
Я считаю, что нам просто на сегодняшний день, и еще раз повторюсь, что никто сегодня в Большой Европе или Трансатлантический альянс не заинтересован появлению сильного континентального экономически-политического центра, экономико-политического центра, в первую очередь экономика, первично. Никто не заинтересован в нашем альянсе, поэтому против нас будет постоянно применяться тот или иной инструмент политико-технологический, где не получится мягкой силой, умной силой, технологически, будет применена просто действительно жесткая агрессия, направленная просто на слом. Не работает механизм международных отношений. Сегодня никто не говорит ни о каких системе сдержек и противовесов. Запад сегодня, понимая, что теряет глобальное влияние, готов на любые провокационные и жесткие шаги. Но, как вы правильно заметили, это не будет осуществлено, это не будет акт прямой агрессии. Мы никогда с вами напрямую не столкнемся с выгодополучателем главным. Мы всегда против нас будет использован наш сосед, наш брат, наш там единоверец, или наоборот, кто всегда будет эксплуатировать те противоречия. И чем быстрее мы придем к согласию и пониманию нашего экзистенциального выбора, тем быстрее мы, наверное, сможем это преодолеть. Но тогда нам нужно тоже признать, нам надо начать об этом открыто говорить. Может быть, сегодняшний излишний политес он становится препятствием на пути к разрешению тех противоречий, которые есть тоже, как в любой структуре и в том же Евразийском Союзе. И об этом мы должны говорить.
Вы знаете, темой сегодняшнего форума «Точки роста» является культурно-гуманитарная политика России в евразийском пространстве. И здесь есть очень мало успехов и очень много недостатков. Возможно, что сегодня уже стоит вопрос о том, что Россия как региональный лидер, как центр геополитического притяжения, вокруг которого собираются, ну, давайте так скажем, раньше это назывались советские республики, да, сегодня это как в формате ОДКБ, как в формате СНГ, как в формате ЕАС, да, страны, которые друг без друга не могут. Но именно слишком мягкая политика привела к такому, к такой ситуации, которую мы сегодня видим. Ну, давайте так.
Понимаю, о чем вы?
Ситуация на Украине, ситуация в Беларуси, ситуация в Армении.
Давайте вот кейс у Украины. Да? Да. Это наглядный пример, да, неуспеха проводимой такой гуманитарной, в том числе и политики. Вот. Ну, когда...
Это не только российская, это же общая политика. Это,
безусловно. Здесь мы никого сейчас не пытаемся там винить с вами или сказать, что вы что-то там делали не так. Есть просто практики эффективные, есть практики неэффективные. Значит, были применены неэффективные практики, в том числе политики дипломатические, экономические и так далее. И, но мы что, мы понимаем, что какая цена вот этого неуспеха, этих неудач. Это человеческие жизни, да. Тысячи их, и они растут и множатся. Как, в общем-то, с одной и с другой стороны, мы же не воюем против украинского народа сегодня. Мы сегодня боремся с нацизмом, мы боремся с тем режимом нацистским, который не просто возродил нацизм, а сделал господствующей идеологией. Мы боремся с проектом «Антироссия». К сожалению, и тем не менее, это не отменяет, да, того факта, что главный выгодополучатель – это совершенно там третьи страны, третья группа игроков, которые там накачивают сегодня там Украину оружием и готовы и будут воевать до последнего украинца. Потому что это страна, утратившая свою политическую власть, это страна, обладающая... Это страна, обладающая так называемой офшорной аристократией, так называемой элитой, которая абсолютно не связывает свое будущее с этой страной. И, наверное, во многом надо обратить, наверное, всем гражданам нашего евразийского пространства, а не происходит ли это сегодня в нашей стране.
И вот тут мы возвращаемся к нашему одному вопросу, который мы озвучили в начале. Первые войска, которые входят в наши страны, это так называемые НПО или НКО?
Абсолютно. Это первая линия, конечно, интервенции, да, это всегда будут гражданские структуры. Максимальная инфильтрация и спаивание их с, в том числе, государственными структурами. Тут очень многое зависит от позиции власти и внутренней политики. Можно ли это допустить? С одной стороны, возникают разумные вопросы. А как же внутренняя конкуренция? Все ли инициативы однозначно плохи? Но мы должны исходить из национальных интересов. И первое, что мы не должны делать, самый главный инструмент, никогда не отдавать внутреннюю политику, все, что связано с идеологией, влиянием на интеллигенцию этой культуры и образования, в руки иностранных инвесторов. Потому что они рассматривают это именно как иностранные инвестиции.
А вот как раз здесь всплыл тот вопрос, как...
Нет, механизмы на самом деле известные и простые. Давайте, пусть расцветает 1000 цветов, но давайте сами поливать и взращивать эти цветы. Вот проект «Точки роста» наглядный тому пример. Это создание такой экосистемы, в которой молодежные инициативы на наши, наших же стран, участников Евразийского союза, могут взраститься, опереться на экспертную базу, получить необходимые навыки, компетенции, получить необходимое в дальнейшем финансирование, национальное финансирование. И эти проекты никогда не вступят в противоречие с национальной позицией, с национальной идеологией, с национальными интересами. Потому что просто по идеологии самого проекта это просто априори невозможно. Когда же мы отдаем это на откуп USAID, фондам Сороса, которые формируют целые поколения управленцев, целые поколения предпринимателей, а о чем мы можем говорить? А потом мы начинаем говорить про смыслы, что что-то мы делаем не так. Ну, давайте с простого начинать. Давайте сами формировать свою бизнес-экосистему, культуру бизнеса. Давайте формировать сами образовательную сферу. Это ключевой момент. Ни в коем случае нельзя.
Даже внедрение Болонской системы?
Да, примеров сотни. Мы, во-первых, мы в состоянии, у нас огромное, колоссальное наследие и опыт для того, чтобы самим развивать свое национальное образование. У нас есть возможность и не утрачены связи, да, обмениваться опытом. И это не значит, что мы с этими лекалами принимаем же не только систему, методологию. Мы и идеологию принимаем, потому что западные предложения всегда пакетные. Там никогда не будет экономической помощи без политического подтекста. Там никогда не будет гуманитарных проектов без ценностного сопровождения, чуждого, по большому счету, нам, направленного против идеологии и против наших государств. И, кстати, и тут, если так вот подойти к этому, становится понятно, кто и в чьих интересах на сегодняшний день в наших странах действует, какие решения принимает.
Вы знаете, обывателю, да, вот нашим сейчас радиослушателям, может показаться так, что ну они же решают хорошие вопросы, нужные, насущные, там всегда благовидные предлоги. Ну давайте так. Это помощь туризму, да, там экологическое движение, может быть, юридические, решение юридических вопросов и проблем, да, может быть, развитие медицинской сферы и так далее.
Давайте отвечать.
В том числе и по молодежной.
Вот я честно вам скажу, да, открыто. Вот мы эти вопросы, вот Республики Беларусь, мы абсолютно открыто на диалоговых площадках. Сегодня и с представителями власти, и общественного сектора, и политиками обсуждаем. Обсуждаем абсолютно прямо. Но если вы сами не будете заниматься развитием собственного гражданского общества на ваших принципах и правилах, то эта ниша всегда будет оставаться свободна, всегда будет уязвима для внешнего влияния. Это сейчас происходит. Предлоги могут быть самые благовидные. Перевести бабушку через дорогу, помощь животным, зеленая энергетика. Да. Слушайте, миллион тем можем придумать. Даже сохранение исторической памяти. Только окажется, просто память потом другая.
Вы знаете, мне один экономист сказал вот такой просто маленький факт. Международный валютный фонд при выделении грантов, точнее не грантов, кредитов, требует всегда, как вы сказали, в пакетах политические, выдвигает политические требования. Абсолютно. В том числе, например, если брать Кыргызстан, повышение тарифов на электроэнергию. А повышение тарифов на электроэнергию у нас это очень больной вопрос. Очень больной, потому что сразу вызывает социальную нестабильность.
Мы играли, мы знаем, мы это проходили, мы играли тоже в эти игры. И столько гадостей, как вот международные, в том числе финансовые институты, которые для нас создали, в общем-то, они глубоко инсталлировались в наше законодательство национальное. Благо, что сегодня на фоне вот осознания, да, ясности такой и обстановки международной, мы в состоянии откатывать это все назад. Но сегодня нам ничто не препятствует создавать собственные финансовые институты с такими же целями. Но они будут наши, и они будут действовать в интересах наших государств, членов там, Евразийского союза. Но контур же, ну как мы понимаем, сегодня говорят, весь мир сегодня против России и Беларуси. Там. А почему? Что значит весь? Весь, ну, этот весь мир можно перечислить на пальцах. И с другой стороны, огромное пространство, которому интересно развитие, наши технологии, наш опыт. Это Африка, это и Большая Азия, это и Большой Восток. И там у нас есть и партнеры, и самое главное, что и там есть осознание того, это проекты ШОС и БРИКС, которые сегодня видим, какой
страны глобального юга.
Да, как они заиграли, да, какая динамика появилась в этих отношениях, и это стал, и начался предметный разговор, потому что все чувствуют вот этот момент истины, и сегодня не получится усидеть, как есть такая традиция у нас постсоветская, попытка усидеть на двух стульях. Сегодня этого не получится. И если кто-то думает, что могут избежать этого выбора, очень жалко, потому что цена вот этой политики будет страшной. Страшной. Она будет исчисляться сотнями и тысячами жертв. Мы не говорим про потери, про экономику и все. Самое ценное, то, что у нас есть, это наши люди, это человеческие жизни, это человеческий потенциал, как сегодня говорят. И ничто не изменит. Земля может существовать без людей, а люди без земли, наверное.
То есть, исходя из вашего спича, можно сделать вывод, что да, надо развивать и демократию, надо развивать и гражданское общество, надо развивать и какие-то другие социальные проекты, но это надо делать на нашей собственной основе, не пользуясь внешними игроками.
Никаких внешних доноров в этих процессах фундаментальных, главных, быть не должно. У каждой из наших стран есть свои национальные особенности, свои национальные традиции, в том числе политические, не только культурные. И если мы хотим закрепить эти институты, то опираться на помощь так называемых друзей, помощников и экспертов в данном случае не надо. Лучше пройти этот путь, но в компании таких же единомышленников и понимающих ваши тоже, в том числе разделяющих ваши ценностные основания, цели и задачи. И вот это, наверное, ключ к нашему будущему успеху.
Спасибо. Это был председатель движения «Союз», политический эксперт Сергей Лущ, Минск, Беларусь. В студии был я, Тлабек Ураскулов. Еще раз напомню, что мы находимся в Горном Алтае на полях форума «Точки роста». Не переключайтесь, далее нас ждет не менее интересная программа.